Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы обсуждаем животрепещущую тему, что такое молодежь и как с ней бороться. Вот на самом деле решить для себя членом, скажем, взрослым членом православной общины, что делать с молодежью и как к ней относиться, это тоже большая проблема, потому что от многих уже повзрослевших людей, которые выросли в православных семьях, я слышала такой рассказ, что когда ты все время ходишь с родителями в храм, в какой-то момент у тебя возникает чувство протеста. Почему я даже в гости к Богу должна ходить с вами? Нет, я вот пойду искать другой храм. Или вообще пойду, уйду. После этого человек может вернуться, там спустя какое-то время что-то переосмыслив, может не вернуться. Но вот этот момент, вот они дети, выросшие на приходе, и вот они уходят. Как к этому относиться тем, кто на этом приходе остается?
Нет, ну вообще это хорошо и правильно. Если этот уход не осуществляется, ну, опять-таки, он может быть разным. Он может быть как бы временным, не только, я сейчас не имею в виду уход с прихода, а вообще уход от Бога, например. Он тоже может быть. Но это не совсем про, как бы про молодежь, это про кризис. Это про кризис нахождения себя, может быть, да, действительно, взросления, перехода в, уже от юности к молодости, я бы так его сформулировал, потому что мы вот пользуемся термином молодежь, да, все-таки, если мы говорим о возрастной психологии, здесь надо говорить о юности и молодости. Это разные возрастные группы. И совершенно естественно должна пройти, начинаясь вот как раз с пубертатного периода и далее, сепарация или отделение детей от своих родителей. Они должны найти сами себя, они должны почувствовать себя, и чего они хотят, и что им нравится, и в том числе во что они верят. Этот процесс может происходить с разной степенью остроты и жесткости, и отрицания. Не могу сейчас, это очень долгий и подробный разговор, по каким причинам он происходит, вот как бы весьма по-разному, и от состояния самого человека это зависит, и от атмосферы в семье, и от атмосферы в храме, на приходе, множество причин, но он должен произойти обязательно. И вот тот пример, который вы привели, когда я хочу ходить в другой храм, это самый мягкий вариант, на мой взгляд, очень неплохой, когда хотя бы временно, да, то есть это не значит, что человек даже в этот приход потом не вернется. Он походит полгода, поймет, что он имеет право, что он может, что это его выбор, что он выбирает, куда ему ходить. И запросто в этой ситуации может вернуться, если это удобнее, если ему тут больше нравится, если священники, которых он там знает, для не... ну, в общем, разные могут, а может и не вернется, и опять-таки я не вижу в этом ничего плохого, это нормальный как бы этап взросления. Если он не происходит, если ребенок продолжает с родителями там за ручку ходить в храм в 30, и в 40, и в 50, это что-то странное. Поэтому, на мой взгляд, там лет с 15 ребенок сам должен решать, ходит он в храм, не ходит, куда, в какой, как и так далее. Ну, мы можем помогать его лени, его еще чему-то, но в целом ему тут самостоятельность надо какую-то обязательно предоставлять, иначе он так и не вырастет.
Ну, многие говорят, что проблема с нынешним юным поколением в колоссальном количестве свободного времени, которого такое ощущение, что чем дальше становится все больше, и которое, вот которое куда-то надо в мирных целях использовать.
Все зависит от отношения к жизни. Если ты собираешься в этой жизни, именно в этой жизни, я сейчас не про жизнь будущего века, чего-то добиваться, то времени как раз катастрофически не хватает. Потому что этот процесс, я не готов давать ему сейчас какую-то глобальную оценку, но вот то, что я наблюдаю, что действительно происходит разделение на тех людей, которые кое-как получают образование, может быть, там кое-как заканчивают школу и дальше живут немножко так вот кое-как, и тех, кто пашет, чтобы чего-то добиться. И там очень жесткая конкуренция. Я сейчас говорю не только про лучшие вузы, но и потом про последующие или предваряющие хорошее трудоустройство. Если человек что-то хочет в этой жизни добиться, ему приходится очень много работать. И у него как раз катастрофически времени не хватает. И здесь, мне кажется, вот это вот разделение между тем, кому времени не хватает, и тем, у кого времени вагон, потому что он ничего, собственно, не делает, только в компьютерные игры играет в свободное время, между делом там что-то где-то списывает, спихивает, сталкивает, неважно, что это, сессия, экзамены контрольные там, или еще что-нибудь, а никаких осмысленных целей в этой жизни у него нет. Вот тут разделение четкое происходит, и в этом отношении молодежь у нас очень разная. Я вижу людей, постоянно находящихся там, последние годы обучения в школе, в состоянии какой-то постоянной истерики от того, что у них там никак не пишется на 89 баллов, это ЕГЭ пробное, только на 88, а этого балла им не хватит, потому что это один балл в ЕГЭ, это 20 мест минимум в списке поступающих, вот, и так далее, которые просто вот погружены в эту гонку и находятся уже, говорю, в нездоровом и как физическом, так и психологическом состоянии. И тех, кто позволяет себе спокойно жить расслабленно, к этому сейчас много что нас тоже ведет, постоянно эти разговоры о, как он называется-то, необходимый, минимальный, там, ну, у нас этого пока нет, а на Западе вовсю говорится о необходимом минимальном доходе, который, условно говоря, пенсию, которую государство собирается обеспечивать, чуть ли не с рождения каждому человеку достаточно для того, чтобы просто сидеть, жить, есть, пить и смотреть там в компьютер, в интернете. И ничего ему не надо. Ничего ему не надо. Вот, поэтому по-разному все очень.
Но это что? Это социальная болезнь, это что? Это трагедия, это катастрофа. Как к этому относиться? С этим что-то нужно делать или нужно просто ждать, когда само пройдет?
Сложно сказать. У меня нет ответов, и поэтому в последнее время я как раз старался на передаче, где от меня ждут конкретных советов в этой области, не ходить, потому что непонятно. Но есть старая еврейская поговорка. Для того, чтобы таки поставить ребенка на ноги, надо таки спустить его, снять его со своей шеи. Вот. То есть это первый такой момент очень важный, чтобы... Ну, поэтому и говорят там, что с определенного возраста ребенка там из дома выгонять, буквально кормить переставать, чтобы у него хотя бы материальная мотивация исчезла, хотя, как я вам уже говорил сегодня, для православных детей, строго воспитанных и не избалованных, это не очень-то работает.
Ну вот. Вот смотрите, в церкви есть масса направлений всякой молодежной программы, там, деятельности, я не знаю, какие-то вот все время бюрократические слова просятся сразу. Но я помню очень хорошо состояние свое и своих сверстников, когда мы там лет в 25 приходили к вере и открывали для себя церковную жизнь. У нас было какое-то неуемное желание все время что-то делать в церкви. Ну, помимо того, что большинство из нас работало на каких-то светских работах, и сколько людей моего поколения прошло через издательский отдел Московской патриархии, потому что это было чуть ли не единственное в Москве место, где молодые образованные люди могли найти в церкви какое-то применение своим усилиям, но что далеко ходить, тот же Владыка Тихон Шевкунов, он тоже прошел ту же самую школу, те же коридоры издательского отдела, который вот как бы молодых через себя пропускал, находя каждому какое-то вот применение на первое время. А дальше начиналось какое-то участие в какой-то приходской жизни, приходы, которые создавались с нуля, ну, в общем, буквально там все свободное время тратилось на то, чтобы что-то сделать, поехать куда-то, я не знаю, я 5 лет ездила в Подмосковье, в деревню, вот у нас жизнь, параллельная жизнь происходила на вот таком деревенском приходе. И требовалось узнать и изучить кучу всего, чтобы адекватно помогать священнику, потому что нужно было учиться петь и читать, нужно было учить устав церковной службы, нужно было кучу всего узнать, помимо этого еще там варить борщ на 25 человек. Ну, в общем, все в полном комплекте. И это настолько насыщало жизнь, что там, казалось бы, вообще миллиметра свободного не оставалось, при этом оставалось, как ни странно, и на личную жизнь, и на общение, и на дружбу, и на...
Ну, чем больше ты что-то делаешь, тем больше времени остается. Это известный закон. Не меньше его бывает, а больше. Но здесь, понимаете, вы сейчас рассказали о том времени, которое сейчас местами встречается, там, где как раз, например, идет восстановление храма или строительство храма с нуля. Я тоже застал этот период, и потом, когда мы разговаривали часто уже с людьми, с которыми тогда были близки или дружили, они говорят, вот было время, а сейчас такого нет. Но одно дело, ты приходишь в храм, где ничего нет, где действительно ты востребован, востребован в любом качестве. Что умеешь делать? Я в свое время тогда, помню, тоже на подмосковном приходе кирпич научился класть, потому что там забор строили, а некому было. И вот ты пришел, и тебе сразу дают задание. А сейчас я говорю своему сыну, там, например, говорю, слушай, а ты не хотел бы вот алтарничать? Он говорит, пап, да я прихожу туда, там 10 человек уже в алтаре, я зачем там нужен? То есть, условно говоря, та потребность в людях, которые деятельных, она в значительной степени оказалась решенной, храмы восстановленными, в алтаре и на клиросе людей достаточно много. Вот. Дальше вот этот вот энтузиазм, он ведь питается как раз состоянием, вот если мы возьмем аналог из нашей истории какой-то, это те самые, может быть, шестидесятники, которые верили в то, что они построят коммунизм. Очень похожая, на самом деле, вот эмоционально-психологическая ситуация, когда период определенно закончился, позади страшная война, а тут еще и осудили, значит, репрессии, сталинизм и все такое прочее, только что вот и съезд партии закончился, и мы верим в то, что сейчас у нас вот будет, с одной стороны, социализм или коммунизм с человеческим лицом, а с другой стороны, и нам же сроки говорят 20 лет. Все, в 80-м году, а тут еще и космос, и будут яблони цвести. Мне кажется, очень похожая ситуация была как раз в 90-е годы, восстановление как раз церковного, когда верилось в то, что мы построим Святую Русь, что мы сейчас восстановим храмы. Я в то время как раз... Очень много было возможностей приложения. Действительно, я работал в том числе и в области православного образования. Школы православные росли как грибы. Вот, а потом, с одной стороны, энтузиазм увял, потому что ты увидел, что и результаты-то не совсем те, которые хотелось бы. А с другой стороны, и материальная составляющая подтянулась, потому что, можно, конечно, приходить на благотворительной основе заниматься народным пением, вот, или какой-нибудь левый клирос. Вот. А потом какой-нибудь батюшка говорит, да зачем нам левый клирос-то? У нас и правый неплохой, вот. А тут только одни хлопоты, и на службе слишком шумно, и все слишком неорганизовано. То есть вот этот вот энтузиазм падает. Я сейчас, может быть, не самый лучший пример привел, но что, с одной стороны, вот люди, те же самые молодые, не чувствуют, что они очень нужны, что без них никак, что если не я, то кто, если не сейчас, то когда. Вот, сейчас даже этот самый мем появился, если не я, то не я. Вместо не я, то кто. Вот. И поэтому, мне кажется, это тоже такой объективный процесс, маятник качнулся немножко в другую сторону, мы стали жить эти те самые сытые нулевые, и я вообще сейчас не знаю, я уже, слава богу, это уже не моя задача, я достаточно старый стал, а так я в молодежной всей этой истории и тусовке крутился не одно десятилетие, и я понял, что те люди, которые пришли в церковь молодыми в конце 90-х, начале нулевых, это были совсем другие люди, чем те люди, которые пришли в те же молодежные организации в конце нулевых, в начале десятых. Если те приходили спасать Россию, мир и проповедовать всем до края земли с апостольской ревностью, устраивать всякие лагеря, ездить в госпитали там, вот, с колоссальным энтузиазмом, то в конце нулевых приходили чаю попить, в киноклубе поучаствовать, вот, вместе отдохнуть, куда-нибудь съездить на Рождество, коттеджи снять для того, чтобы вместе потусоваться, песни попеть. Да, и социалка никуда не делась. Ездили тоже, продолжали помогать и что-то восстанавливать, но основной пафос был уже не тот, а необходимость в общении. Вот мы должны общаться с себе подобными. Опять же, надо семьи строить, надо где-то спутника жизни искать. И молодежка так она превратилась в какие-то клубы, которые постепенно взрослели, и среднего возраста 25+, они превратились уже сейчас в 35+, вот, и что с этим делать, абсолютно непонятно. И как сейчас церкви работают, Господи, я говорю то, чего я не должен, наверное, говорить, потому что это не моя задача, слава Богу, опять-таки подчеркиваю, что делать с нынешними старшеклассниками и студентами там, младших курсов, мне, например, вообще непонятно.
Но это как раз, мне кажется, самое важное, по крайней мере, задать этот вопрос, поставить этот вопрос, начать размышлять.
Очень страшно, очень хочется сделать вид, что у нас все хорошо.
Ну,
и мы знаем, чего делать.
Ну, это, конечно, замечательно. Как говорили во времена моей юности, хотеть не вредно. Вот, но мне кажется, что если не формулировать, если не называть проблему, ну, короче, самой болеть не перестанет.
Конечно. Нет, ну вот зачем идти? Понимаете, смотрите, опять вот это то, о чем я сказал, допустим, в начале нулевых. В конце нулевых, давайте этот период возьмем. Люди собирались послушать проповедников, собраться вместе, там, попить чаю. А зачем сейчас, когда ты включил там Zoom, YouTube, ехать никуда не надо? Опять же, коронавирус. Ну и до коронавируса то же самое. В общем, вот эта самая мотивационная та же история, зачем я это делаю, зачем это нужно мне, зачем это нужно церкви. Вот, и поэтому сейчас, вот мне кажется, как раз в период этой самой коронавирусной инфекции мы все-таки наблюдаем всплеск социального делания, такого милосердия, когда достаточно много молодых людей объединялись вокруг тех же самых церковных групп милосердия, развозили продукты. Вот это один из очень немногих, на мой взгляд, позитивных моментов, которые мы увидели, вот, потому что они получили внятный ответ на вопрос «зачем?». Вот сидит бабушка, ей надо что-то кушать, я могу ей помочь, и это по-христиански. Все. Простая логичная цепочка, я готов в этом участвовать. Или тот же самый, если я вам рассказывал там, про своего сына, например, когда у нас сейчас ведется обширная реконструкция как раз всей Крестьянской площади велась, и в связи с этим, в том числе и при храмовую, и он мгновенно приезжал, когда там звонил наш староста, отец Аков, и говорит: слушай, а может приехать твой сын, помочь там убрать вот спиленные старые пни, там еще что-то? Без вопросов, тут же, значит, переодевался, брал рабы и на целый день бросал все и готов был приехать. Потому что понятно, зачем. Без тебя это не погрузит, без тебя это не очистит. И вот это вот чувство, мне кажется, молодому человеку очень важно. Вот если мы говорим именно сейчас вот не о социальных программах поддержки молодых семей, с чего мы сегодня начали, а вот именно про такое совсем еще молодежное, юное, неженатое или незамужнее, вот оно этого хочет, мне кажется.
Но как надолго этот порыв можно сохранить в себе?
Сложно сказать.
То есть вот должен быть некий мотиватор, да, должен быть некто взрослый, кто говорит, в данном случае отец-настоятель, вот приезжайте, помогите. Человек откликается с удовольствием, вот он едет, чувствует себя...
Да, особенно если тот, кто зовет, для него является важным, значимым и авторитетным человеком. Тут ведь, понимаете, у молодежи есть несколько кризисов, и вот если мы говорим о постстуденческом периоде развития, то молодому человеку или девушке, ну, сейчас неважно, очень важен значимый взрослый. Точно так же, как он был важен ему в подростковом возрасте, когда в этот кризис, если там оказался рядом тренер какой-нибудь или там какой-то мастер или еще кто-то, то есть тот взрослый, которому подросток поверит и за которым он пойдет, то это будет очень круто, и он очень многого сможет добиться. А дальше идет следующий период, уже как раз старшеклассник, студент, там уже взрослый не нужен, там опять погруженность в себя, и то, что ты перед этим наработал, ты это реализуешь, а после окончания института опять зачем? Вот куда я пойду работать? Куда? Чего я там буду делать? Зачем? Вот я постоянно это наблюдаю. Человек закончил университет, зачем я иду на работу? Какая должна быть работа? Это что, зарабатывание денег? Потому что мне надо там жить отдельно от родителей для того, чтобы заработать на свою квартиру, хотя бы чтобы ее сейчас снимать. А зачем? Если у меня и так более-менее все нормально, есть своя комната, например. Вот зачем мне это сейчас? Если ты женился к этому периоду, тоже понятно, да, потому что надо строить свою семью, тут как бы вопрос, зачем отходит на второй план. А если не женился, если не вышел замуж, не очень понятно, зачем. И чего дальше надо делать? Можно работать в свое удовольствие, не очень-то парясь. Или, наоборот, надо париться. Вот опять, это мотивационная вся история. Если ты встречаешь этот момент значимого взрослого, это может быть какой-нибудь Илон Маск в Америке очень далеко, и ты с ним никогда не пересекаешься, а может быть, просто какой-нибудь профессор или доцент на кафедре, вот, или старший товарищ где-то еще, которому ты поверишь и за которым ты пойдешь.
хорошо, если такой товарищ умнее тебя.
Да, вот, и поэтому тут мы снова возвращаемся к тексту отца Александра Шмемана, где он говорит о том, что молодежь – это самый, как там написано, идолопоклоннический возраст. Да, действительно, молодежь готова идеализировать много чего, ума много, опыта мало, а я, к сожалению, точно могу утверждать, что построить некую внутренне непротиворечивую систему взглядов и мировоззрений с этим у нас очень просто. То есть, если ты находишься, условно говоря, если мы сейчас про политику говорим, в области политических взглядов, поддерживающих традиционную власть, например, в России, и это запросто будет недоступно никакой критике, никакие рассказы про дворцы, яхты, часы и все остальное этого не поколеблют. Это непротиворечивая внутренняя система, уязвимая, конечно, но молодой человек этого может не видеть. И наоборот, если ты находишься в стане революционеров, то это очень может увлечь, это внутренне непротиворечиво и полно, и с этим вот это и есть идолопоклонничество, непонимание того, что мир может быть описан по-разному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о молодежи. Вот все бы так, но что-то не так это называется. Для, мне
вы
кажется,
прям как мальчишки-бальчишки. И все-то хорошо.
Да что-то нехорошо. На самом деле, мне кажется, когда тебе там лет до 20, очень часто тебе просто хочется сильных эмоций, которые ты можешь получить, только участвуя в неком движении. Тебе даже, пожалуй, не столько важно смысловое наполнение этого движения. Ты просто, тебе кажется, что тебя удушает вот эта вот атмосфера, в которой некуда двигаться.
Да, адреналин тебе, совершенно необходим.
Тебе хочется протестовать просто против вот этого вот спокойного существования изо дня в день. Ты протестуешь не против какой-то системы, тебя просто тебя распирает изнутри эмоция. Тебе нужно вот чего-нибудь сокрушить.
Ну, не обязательно сокрушить. Тут вы очень точно все это рассказали. Нужен адреналин. Он, конечно, в любом возрасте и кому угодно нужен, но именно в этом возрасте он нужен особенно. Вот он прям сочится, и молодой человек в этом смысле находится постоянно в состоянии стрессовом, именно из-за избытка адреналина. Можно прыгать с парашютом, можно ходить в походы, можно действительно там двигать науку, можно крушить режим, можно защищать режим. И это как раз, не знаю, как насчет церкви, потому что все-таки вряд ли мы тут можем предоставить людям корректные с точки зрения христианства сильные эмоции. Ну, разве что призвать всех куда-нибудь в миссию. Вот. Это иногда работает, но миссионерствовать надо уметь. Это сложно. Я знаю много людей, которые пытались в этой области что-то делать и сталкивались с тем, что у них не получается. Хотя знаю вполне успешных молодых людей. Правда, это более поздний возраст, все-таки там ближе к 30 годам, потому что миссионерство требует образования. Оно требует знания, оно требует определенного опыта. Вот, для того, чтобы вступать в полемику, неважно, там, с атеистами, с еще какими-нибудь утистами, это непростая история.
Вы знаете, мне кажется, что все правильно. Не буду оспаривать ни одно из ваших утверждений, но добавлю, что ли, немножечко своего наблюдения о жизни в период такого совершеннейшего неофитства, когда никаких вразумительных аргументов в моей голове не складывалось. У меня, как у многих неофитов, все было на эмоции, на полном приятии. То есть вот я понимаю, что это истина, а разложить по полочкам и доказать я не могу. Но у меня был такой удивительный опыт. Первый раз я поехала в Пюхтице. В то время странные были паломники. В общем, достаточно пестрая публика собиралась. И вот в комнату, куда нас поселили, там 8 кроватей было, и одна женщина рядом со мной, была у нее койка, она приехала из Ленинграда, она прошла какую-то фантастическую школу жизни, она там и йогой увлекалась, и в какой-то буддийской общине была, потом вот она стала прибиваться к православию. В общем, у нее была куча прижитых во время этого жизненного опыта вопросов, на которые в те времена трудно было вот так с бухты-барахты у священника найти ответы просто в силу обстоятельств жизни, поскольку многие священники и боялись при свидетелях какие-то вещи говорить. И вот она начала меня ночью пытать этими своими вопросами. И я понимала, что я ничего не могу ей ответить, потому что я сама ничего не знаю. И я начала, ну, книжек начиталась, я, значит, начала читать Иисусову молитву, я ей что-то говорила, что я не помню. И я не думаю, что это было что-то вразумительное, но реакция была следующей. На следующий день она пошла на исповедь и на причастие, и она потом пристала ко мне: дай мне свой адрес в Москве, потому что ты так замечательно мне ответила на все вопросы, мне все стало ясно. Я умом понимаю, что там не было разумных аргументов, им неоткуда было взяться. Но вот в миссионерстве есть что-то, что работает помимо твоих знаний или незнаний, и помимо твоих умений формулировать твою точку зрения.
Марин, ну таких людей всегда единицы. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, прям вот просто прокомментирую ваш рассказ, если позволите. Во-первых, вы были неофитом, да, и сами об этом сказали. А где сейчас их наберешь-то, этих неофитов, юношей и девушек, бледных, со взором горящим? Их всегда немного, вот таких, которые... Хотя в то время, или в 90-е годы, их было гораздо больше. Сейчас их не так много. Кроме того, опять я, простите, что я рационализирую. Вы о духовном и о мистическом, а я как бы рационализирую. Мы с вами поменялись ролями, но это нормально, мне кажется. Возразить-то, если вот мы шли... Я очень хорошо помню это время. Я тоже мало чего знал, и я при этом очень дерзко совершенно, ничего не зная, не имея образования, брался выступать на публику. Это вообще сейчас представить себе, думаю, господи, сколько же во мне было, с одной стороны, веры, а с другой стороны, там, какого-то тщеславия, может быть, или гордыни, когда я ничего толком не знаю, уже мог выступать перед там залом, перед школьниками, еще перед кем-то.
Назовем это более красивым словом – дерзновение.
Дерзновения было очень много, но при этом та сторона, которая тебя слушала, не знала вообще ничего. Аргументов возразить тебе у них не было, вот как сейчас говорят, от слова совсем. И поэтому ты мог нести... А кризис при этом мировоззренческий был столь силен, что ты мог нести, в общем, любую чушь. Важно, чтобы у тебя люди видели в тебе, что вот человек, у которого есть ответы. И этого было достаточно. И именно поэтому тот период – это не только возрождение православия, но тут мы же понимаем, сколько было и сектантов, и сколько было вообще сумасшедших. Тогда по опросам населения чуть не каждый 300-й житель России стал экстрасенсом. Вот, и восточные учения, и чего там только не было, потому что советская идеология рухнула, для многих она рухнула как бы раньше, перестала быть авторитетом, а этот поиск, он... В значительной степени, почему тогда это вот и явление младостарчества, которое впоследствии было осуждено собором в конце 90-х годов архиерейским, что очень важно было для нахождения вообще опоры и возможности человеку жить дальше, знать, что ответы есть. Тут вот, знаете, есть такая интересная история, правда, из совсем другого времени, из, по-моему, 20-х годов, в воспоминаниях митрополита Вениамина Фетченкова. Есть прекрасный эпизод, где он еще не был никаким митрополитом, он был молодым человеком, у него была сестра. Или даже, я не помню, с какого-то времени, может, даже, там, не знаю, дореволюционного, в общем, неважно. Они были молодыми людьми. И как-то раз его сестра говорит: слушай, тут ко мне люди приходили молодые, и говорят, что человек произошел от обезьяны. Дай мне что-нибудь почитать, чтобы я могла им возразить. Мне нужны аргументы, потому что они вот приводят черепа, там, австралопитеки, пятикантропы, Дарвин. Ну, как мне? Он говорит: хорошо. Принес ей книжку какую-то. Значит, Проходит какое-то время, месяц, два, он опять с ней встречается, спрашивает ее: ну как, книжка-то понравилась? Говорит: да я не знаю. Говорит: а что не знаю? Да, говорит, я ее даже не открывала. Они приходят, я даю им книжку, говорю: берите, читайте. То есть вот есть люди, которым надо просто знать, что ответы есть. Это его сестра знала, что в этой книжке есть ответы, и этого было ей достаточно. Вот, поэтому вот эта история, когда... В 90-е годы, когда люди потеряли ориентиры и не знали ответов, они действительно достаточно легко включались и вот в жизнь, где им, как им казалось, ответы есть. Сейчас, конечно, это неповторимая и невоспроизводимая ситуация, в этом нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Я вообще очень верю в нашу молодежь. Я оптимист в этом смысле по жизни и стараюсь на молодежь не ворчать, потому что у меня как-то есть такое странное очень ощущение, что те люди, которые ворчат на молодежь, они просто не хотят оставлять этот мир хорошим. Нам всем придется умереть. Люди в старости понимают, что умирать им скоро. И если этот мир плохой, если он катится в тартарары, то его оставлять не жалко. А если он хороший, если у него есть будущее, если придут новые поколения, которые тоже будут жить, искать, находить, бороться, побеждать, проигрывать, тогда жалко его покидать. Поэтому лучше на этот мир поворчать. Я поэтому стараюсь на него не ворчать и верить в то, что молодежь все сумеет и все преодолеет с Божьей помощью.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».